Карова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Есть ли перспективы у российских либералов в ближайшие годы? Правозащитники о преследованиях оппозиционеров летом, в дни Петербургского саммита. Родственники погибших в авиакатастрофе в Иркутске подают в суд на компанию «Сибирь». Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. А мы переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Российские политики уже начали готовиться к парламентским выборам следующего года. Первые шаги предприняла президентская администрация, инициировав создание умеренного левого движения из партии «Родина», партии «Жизни» и российской партии пенсионеров. Эксперты заговорили о возможном создании в стране двухпартийной системы из «Единой России» и нового политического объединения. Оппозиционные партии и движения пытаются перехватить инициативу у власти. СПС заявил о начале так называемого ребрендинга и опубликовал проект стратегической программы партии. Документ этот вызвал крайне отрицательные заметки главного редактора газеты «Московские новости» Виталия Третьякова. Сам Третьяков ответить на вопросы «Радио Свобода» отказался. Тему продолжит корреспондент нашего радио Виталий Камышев.
Главный редактор издания избрал жанр маргиналий, то есть заметок на полях чужого текста. В данном случае проекта новой программы Союза правых сил, которая называется «Горизонт-2017. Вернуть России будущее». Заметки Виталия Третьякова полемические. Вот небольшой фрагмент заочной словесной дуэли.
«Общество утратило идеалы свободы, которые в 90-е годы обеспечили победу над коммунизмом», говорится в проекте. «Цели развития не ясны. Россия движется на ощупь в неизвестном никому направлении».
«Это неизвестный СПС», — отвечает Виталий Третьяков. «Большинство вполне определенно идет в сторону, противоположную хаосу 90-х».
«Это произошло потому, что сегодняшняя российская власть отступила от демократического вектора развития России», — продолжают авторы «Горизонта-2017». «В результате страна столкнулась с колоссальными проблемами во внутренней политике, экономике и даже внешней политике».
Виталий Третьяков. «Проблем в десятки раз меньше, чем при Ельцине. По отношению к гражданам, особенно простым, Путин уж точно проводит более справедливую политику, чем была у либералов».
Заместитель председателя политсовета партии «Союз правых сил» Леонид Гозман обращает внимание на обстоятельства, сопровождавшие появление в московских новостях комментариев к проекту новой программы правых.
«Ну, во-первых, это проект программы, это не более чем проект, который мы не публиковали, а повесили на свой сайт для обсуждения с заинтересованными гражданами. И в этом смысле мы, разумеется, благодарны за любые критические замечания, за стилистические огрехи, которые взял на себя труд отметить Виталий Туевич и так далее. Видите ли, для московских новостей, ну, как и для любой другой газеты, не очень характерна публикация такого огромного текста. В «Московских новостях» статья Виталия Туевича, ну, фактически это выдержки из нашей программы, плюс его замечания, занимают 3 страницы. Такое, в общем, не принято в «Московских новостях». Кроме того, в «Московских новостях», я являюсь давним читателем этой газеты, честно говоря, не принято публиковать столь критический текст без обращения к тому, в адрес кого направлена критика, для возможности ответа в том же номере газеты. К нам обращения не было.
Несмотря на то, что в маргиналиях Виталия Третьякова проект партийной программы, политическая история российских правых и в целом их позиция подвергаются критике, Леонид Гозман видит и позитивные моменты в публикации «Московских новостей».
«Мне кажется, что появление такого текста свидетельствует о 2 вещах. Первое. О том, что в обществе есть спрос на правых, на союз правых сил. В какой степени мы удовлетворяем этот спрос? Это другой вопрос. Понимаете, это решает избирателям. Но внимание к этому тексту говорит о том, что этот спрос есть. Обратите внимание, что за это время было опубликовано достаточно много программных документов разных партий. Честно говоря, я не помню, чтобы их сколько-нибудь всерьез обсуждали. Наш проект почему обсуждают?»
Леонид Гозман убежден, что ключевой в тексте Виталия Третьякова является идея противопоставления 2 эпох в современной истории России – путинской и ельцинской.
это защита от нас, хорошего Путина, и обвинение нам в том, что мы за плохого Ельцина. Ну, ни фамилия Ельцин, ни фамилия Путин в тексте проекта не упоминаются. Тем не менее, действительно, Виталий Петрович абсолютно правильно заметил, что мы исходим из того, что 90-е годы, реформы 90-х годов, президентство Бориса Николаевича Ельцина является очень важным и позитивным этапом в развитии нашей страны. Так вот, взгляд на 90-е как на годы развития, как на годы роста страны, как на годы освобождения страны, этот взгляд становится, я не знаю, более или популярным, наверное, неправильно сказать, но есть запрос на этот взгляд. Вот как есть запрос на программу правых, есть запрос на этот взгляд. Общество, прямо часть общества, готова отказаться от, ну, с нашей точки зрения, очень примитивного представления, что в 90-е все было плохо, а при Путине все стало хорошо, по-видимому, очень многих из властных структур такой подход не устраивает.
Это был один из лидеров Союза правых сил Леонид Гозман. Нельзя не отметить, что по отношению к итогам и значению ельцинских реформ единства в оценках нет и внутри демократического лагеря. Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов, в свое время один из создателей и идеологов партии «Яблоко», считает, что противопоставление ельцинского и путинского периодов неправомерно. Речь идет об одной и той же политической системе.
Ведь сегодня Путин и его режим ни на йоту не нарушили конституцию, которая была создана этими людьми. Она была создана ими для того, чтобы отстранить от принятия каких бы то ни было серьезных решений парламент, передать всю власть одному человеку и реализовать реформы таким образом, чтобы они были выгодны очень узкому слою людей, то есть построить олигархический капитализм, что они, кстати, и сделали. И в этом смысле Путин является наследником именно этого направления. Ведь вспомните, откуда в России возникло такое почитание Пиночета. Именно эти люди, которые основали впоследствии СПС, именно они говорили с придыханием о Пиночете, о сильной руке, которая проводила непопулярные рыночные реформы. Таким образом, то, что мы имеем сейчас, является естественным развитием режима Ельцина. Поэтому у меня крокодиловые слезы этих людей не вызывают сочувствия. Но я должен сказать, нашему обществу необходимо больше свободы. Нашему обществу необходима возможность формирования политических партий. Законы о выборах и законы о политических партиях, которые действуют у нас в стране, действуют против нашей страны, не давая возможности ей постепенно вырасти в гораздо более эффективное государство.
Так считает политолог Вячеслав Игрунов. Проект новой программы Союза правых сил наверняка окажется в центре дискуссии на открывающемся 19 сентября съезде партии. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. В карельском городе Кондопога, где произошли столкновения на национальной почве, привлечены к административной ответственности 13 молодых людей, пытавшихся поджечь ресторан «Чайка». В столице Иордании, Аммане, убит британский турист. Еще пятеро иностранцев ранены. На юге Афганистана, в провинции Гельмен, талибы напали минувшей ночью на населенный пункт в районе Гармзе. По данным местных властей, в перестрелке силами безопасности убиты 16 боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Продолжительность жизни», которую ведет Михаил Соколов. Напомню, 10:00 по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с американских тем. Что пишут?
Кирилл, сегодня Америка отмечает День труда, и редакционные комментарии многих газет посвящены именно этой теме. «Нью-Йорк Таймс» пишет: «К тому моменту, когда вы, поздно встав, выпили не спеша чашку кофе, выходной наполовину прошел, а вторник и за ним новый сезон уже замаячил на горизонте». Что нам на самом деле нужно, так это не день труда, а целая неделя. Этакое средство семидневного противодействия нашей американской привычке слишком много работать. Мы имеем в виду не просто неделю, которую мы умудримся наполнить работой все равно, а неделю без новостей или чего-то заслуживающего внимания, неделю общенациональной паузы, во время которой шестеренки, двигающие нашу жизнь, остановятся, пишет «Нью-Йорк Таймс». Все исследования указывают на то, что никто не работает напряженнее, чем американцы. Это наша естественная реакция на материальную культуру, предлагающую столько возможностей преуспеть. И на цену, которую приходится за это платить. Большинству из нас проще продолжать работать, чем взять отпуск. И если бы мы отмечали неделю труда, многие бы не вернулись на работу, пишет «Нью-Йорк Таймс». В ином ключе комментирует День труда газета «Вашингтон-Пост». Окончив в Кейп-Дэвиде совещание в августе со своей командой, занимающейся экономической политикой, президент Буш провозгласил, что американцы и их семьи извлекают реальную выгоду из стабильного экономического роста. Эти утверждения не соответствуют действительности. Президенту следует в этот день пересмотреть и свою риторику, и свою экономическую политику, пишет «Вашингтон-Пост». И продолжает. Подтверждение выгод, которые получают американцы от экономического роста, можно найти в отчете Бюро переписи, опубликованном на прошлой неделе. Между 2001 и 2005 годами доход типичной семьи снизился на 0,5% после учета уровня инфляции, при том, что по стране производительность труда возросла на 14%. Картина не выглядит лучше, если посмотреть на 2005 год в отдельности. Как правило, после рецессии сначала снижается уровень безработицы, затем начинается рост заработной платы. Этот второй процесс занимает какое-то время, но на этот раз он заставляет себя ждать очень долго. Начиная с 1980 года, зарплата среднего американца имеет тенденцию снижаться в плохие времена и возвращаться на прежний уровень в хорошие, то есть имеет место застой. Но снижение заработной платы в хорошие времена – явление исключительное и настораживающее, пишет «Вашингтон-Пост». С 1991 года по 1995, первые 4 года возрождения экономики, средний уровень доходов вырос на 2,9%. Два периода подъема до этого дали рост доходов на 8%. Предыдущие президенты могли утверждать, что прилив поднимает все лодки. Президент Буш, положа руку на сердце, не может этого сказать, отмечает «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье.
Ну, давайте, раз мы начали с американских тем, и раз предстоит праздник, давайте и сосредоточимся сегодня до конца на темах, связанных с жизнью в Соединенных Штатах. Что еще любопытного?
2 года назад истек срок федерального запрета на продажу огнестрельного оружия. С той поры уровень продаж наверняка возрос, и число преступлений, в которых ими пользовались, тоже. К сожалению, мы не можем сказать это с уверенностью. Правоохранительные органы больше не имеют доступа к информации, которой регулярно пользовались несколько лет назад, пишет Лос-Анджелес Таймс в своей редакционной статье. Во времена президента Клинтона Управление по алкоголю, табачным изделиям и оружию впервые начало анализировать базу данных о продажах оружия в целом и продажах оружия, связанного с преступлениями, и издавать ежегодный отчет. Вооруженные этой информацией, правоохранительные органы начали наступление на подозреваемых дилеров и перевод ресурсов на борьбу с проблемой в местах, где он был отмечен необычно высокий уровень преступности. К этой информации доступа больше нет. Конгресс собирается пойти дальше, проголосовать в этом месяце за законодательство, запрещающее федеральным властям опубликовывать любую информацию, связанную с преступлениями с применением огнестрельного оружия, а также делиться ею с другими подведомственными областями. Индустрия огнестрельного оружия утверждает, что эта информация не представляет ценности для широкой публики, а стражи порядка могут воспользоваться ей, чтобы запугивать дилеров оружием. «Это бессмыслица», пишет «Лос-Анджелес Таймс». Больше всего дилеры боятся, что эта информация поможет сделать законы борьбы с огнестрельным оружием более действенными. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы возвращаемся к очень важной российской теме. Родственники погибших в катастрофе самолета А-310 в Иркутске обратились в суд. Они требуют от авиакомпании «Сибирь» возмещения морального вреда и материального ущерба. Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
С первыми исками в Замоскворецкий суд Москвы обратились Константин Сластин и его дочь Любовь. В результате катастрофы у мужчины погибли жена и дочь, соответственно, у девочки мать и сестра. Их интересы в суде намерен представлять Игорь Трунов. Ранее этот адвокат представлял интересы пострадавших во время штурма театрального центра на Дубровке, пострадавших в результате обрушения крыши аквапарка в Ясенево, семью погибшего в Кармадонском ущелье актера Сергея Бодрова.
По нашему законодательству не нужно искать никаких виновных, не нужно доказывать ничью вину. Снимать фильмы, пытаться переубедить государственную комиссию. Авиаперевозчик выплачивает вне зависимости от вины возмещение вреда и в последующем имеет право регресса к виновной стороне, где он должен уже ездить там по Америкам, Англиям, Бразилиям или он сам виновен. Поэтому человек не должен ничего доказывать никому. Он обращается к авиаперевозчику и получает возмещение вне зависимости от того, виновен он или нет.
Через суд родственники погибших в катастрофе в Иркутске намерены взыскать как компенсации, так и пожизненные ежемесячные выплаты и деньги на погребальные услуги.
Мы ставим вопрос о возмещении вреда в $300 000 за каждого погибшего, потому что наши ученые и разработки в теме возмещения вреда говорит о том, что в среднем в России жизнь оценивается в $300 000. В то время как есть рекомендации американского министерства транспорта, говорящие о том, что в Америке эти цены гораздо выше, это $3 000 000 на сегодняшний день. Тем не менее, эти оценки привязаны к экономическим составляющим, и понятно, что Россия более экономически слабая страна, и эта цифра гораздо меньше. И также, помимо этих цифр, которые в рублях образуют цифру 18 миллионов, есть цифры материального вреда по утрате кормильца и погребальные услуги. То есть погребальные услуги – это около 200 тысяч рублей, то, что потрачено на могилу, на памятник, и то, что утрата кормильца – это ежемесячные пожизненные пенсии, это 7 тысяч рублей.
По словам Игоря Трунова, уже сейчас готовится еще несколько исков от других пострадавших.
Обратилось определенное количество потерпевших. Здесь не в этом суть, не это принципиально. Однажды необходимо установить правила игры, то есть сколько все-таки у нас выплачивают авиакомпании в случае гибели и катастрофы. У нас ведь никогда никто в суд не обращается, к сожалению. В наше российское судопроизводство никто не верит. Прецедентность – это больше основа, нежели количество.
Говорил адвокат Игорь Трунов. Всего в катастрофе аэробуса А-310 в аэропорту Иркутска погибло 124 человека из 203, находившихся на борту. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. В Петербурге члены так называемой команды правовой безопасности для активистов Legal Team подвели правозащитные итоги прошедшего летом в городе саммита «Большой восьмерки». С участником этой команды Дмитрием Макаровым побеседовал петербургский корреспондент «Свободы» Александр Дядин.
Дмитрий, официальные средства массовой информации довольно высоко оценили значение этого саммита и для международного имиджа России, и для личного имиджа президента России Владимира Путина. А вот с какими оценками вы согласны, а с какими нет?
Дело в том, что я был по другую сторону баррикад, и я как раз наблюдал то, о чем не писали официальные СМИ. И я видел кордоны милиции на каждом перекрестке, которые проверяли документы в связи с саммитом, что, конечно же, не является основанием для ограничения прав граждан. Я видел действия ОМОНа, которые пытались разгонять акции протеста, и видел то, с чем сталкивались задержанные в отделениях милиции, и тот произвол, который творился в судах, когда этих самых активистов сажали под разными предлогами на сутки для того, чтобы они, видимо, не портили настроение лидерам стран Большой Восьмерки, которые в это время заседали в Стрельне. То есть я как раз далек от тех высоких оценок. Более того, я считаю, что как раз частично благодаря нашей работе те независимые средства массовой информации, которые говорили о саммите, говорили не только о том, что ели и пили лидеры стран Большой Восьмерки, а в том числе говорили о тех репрессиях, с которыми столкнулись активисты совершенно разных регионах страны, из разных стран, более того, по дороге на саммит, уже во время саммита и так далее. Практически все объективные, на мой взгляд, средства массовой информации говорили о том, что саммит сопровождался беспрецедентной полицейской операцией, в ходе которой были предприняты достаточно систематические репрессии в отношении активистов.
Репрессии в этом государстве – это довольно традиционная форма, но за последние пару десятилетий, наверное, как-то стали отвыкать. И тут, когда был российский социальный форум, опять более 500 задержанных по разным регионам страны, и в том числе и в Петербурге, шокировала неожиданная такая активность российских правоохранительных органов.
Естественно, это не тот масштаб репрессий, который был, когда у нас была диктатура пролетариата, но, тем не менее, явление достаточно типичное в последнее время. То есть у нас была информация и до саммита, и после саммита она продолжает поступать, о достаточно систематическом давлении на представителей оппозиции, там, от левого до правого спектра. Мы ожидали, что на саммите эти нарушения будут носить явный характер, что они будут особенно многочисленны, но на самом деле мы готовились гораздо более худшему, чем имело место. То есть, к счастью, власти все-таки не допускали совсем уж вопиющих случаев, как, допустим, были во время 300-летия Петербурга, после которого многие люди просто попали в больницу из-за действий ОМОНа. К счастью, во время саммита таких случаев не было. Но давление психологическое на активистов, на родственников, на окружение, уговоры не ехать в Питер, снятие с поездов, необоснованные проверки документов, доставление, задержание, назначение административного ареста – все это было.
Вам и вашим коллегам насколько в сегодняшних условиях удается бороться за права человека, за отстаивание их?
Мы пытаемся сделать то, что можем. Я бы сказал, что Legal Team – это все-таки независимая инициатива, не принадлежащая ни к какой организации, являющаяся совершенно надпартийной, беспартийной структурой, которая объединяет активистов, уже имеющих опыт как участия в акциях, так и помощи участвующим в акции. Ну, помимо этого, мы, большая часть из нас работает в правозащитных организациях, и мы работаем с этими темами каждый день. Legal Team был некий независимый проект разных людей из разных регионов, который работал по саммиту, который надеется продолжать работать в дальнейшем. Все активисты экологические, правозащитные, гражданских организаций, которые работают в этой системе и пытаются что-то менять. Успешно или неуспешно, сложно говорить, но пытаемся делать то, что можем. Сейчас я считаю, что все-таки достаточно успешно идет у нас кампания в Москве по свободе собраний и по обжалованию незаконных отказов в проведении митингов, шествий и пикетирования. Что касается вот Legal Team, то есть вот истории побед сейчас сводятся к нескольким выигранным делам в нескольких регионах. Надеемся, что эта тенденция будет получать продолжение в дальнейшем по мере того, как жалобы доходят до суда, прокуратура проводит проверки и так далее.
А на что надежда? Как вы рассчитываете, удастся ли одерживать вот в дальнейшем победы против российской государственной машины?
В том-то и дело, что я-то как раз стараюсь воздерживаться от очень уж отрицательных оценок, потому что одной из как раз наших целей, целей нашей работы в Петербурге, это было заставить работать те правовые механизмы, которые есть. Потому что законы на самом деле у нас хорошие. Проблема в том, что они не соблюдаются. Вот одна из наших целей – заставить власть соблюдать те законы, которые она принимала. В ряде случаев это удается, по-прежнему сталкиваемся с нарушениями, но в ряде случаев все-таки правовая система и роль права работает, и это внушает оптимизм, и мы продолжаем действовать.
Дмитрий, спасибо большое. Мы сегодня беседовали с участником команды правовой безопасности активистов Legal Team Дмитрием Макаровым.
С Дмитрием Макаровым беседовал корреспондент Радио Свобода в Петербурге Александр Дядин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушаете очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Дмитрий Волчек. Одна из главных тем – репортаж из Венеции, где проходит ежегодный кинофестиваль. В 9 вечера по Москве после новостей не пропустите. А в ближайшие полчаса вас ждут до конца этого часа нашей программы рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну, а в Москве сейчас 18 часов 30 минут, это значит, что на очереди главные новости этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. В Магадане пятые сутки продолжается бессрочная голодовка работников магаданских авиалиний. 12 голодающих требуют погашения долгов по зарплате. Некоторые работники авиакомпании не получали денег с сентября прошлого года. В карельском городе Кондопога, где произошли столкновения на национальной почве, привлечены к административной ответственности 13 молодых людей, пытавшихся поджечь ресторан «Чайка». Все они оштрафованы. Глава Карелии Сергей Катананда Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков. На Алтае задержан заместитель министра регионального развития республики Владимир Акпашев, сбивший на машине двух 11-летних мальчиков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Багдаде и его окрестности в ходе антитеррористической операции иракской армии за минувшие сутки убиты по меньшей мере 14 боевиков, как сообщил премьер-министр Ирака Нури аль-Малики. В суннитских районах к югу от иракской столицы задержано около 200 повстанцев. В столице Иордании, Аммане, убит британский турист. Еще 5 иностранцев ранены. Как сообщил представитель правительства Иордании, исламский экстремист открыл огонь по иностранным туристам в центре Аммана у главной исторической достопримечательности Римского амфитеатра. Нападавший задержан. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, талибы напали минувшей ночью на населенный пункт в районе Гармзер. По данным местных властей, в перестрелке сил безопасности убито 16 боевиков и 3 полицейских. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, продолжающий поездку по Ближнему Востоку, сегодня посещает Саудовскую Аравию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 4 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
4 сентября 1967 года. Программа «Наши соотечественники за рубежом». С русской парижанкой, поэтессой Ириной Адоевцевой, беседует Виктор Федорович.
Ваша литературная деятельность в России когда начиналась?
Она началась в 20-м году, когда я написала свою первую балладу «Толченое стекло».
Скажите, кто был вашим метром, так сказать?
Моим метром был Гумилев, единственный и незаменимый. Я ему всем обязана.
Когда вы покинули Россию?
В 22-м году осенью. Я приехала раньше в Ригу, а потом в Берлин, где я прожила целый год. В Берлине мне совсем не понравилось. Конечно, мы все мечтали побыть за границей и все. Но тут я вдруг очутилась в враждебной для себя обстановке. Потому что в России мы, писатели, были так любимы, что мы чувствовали в каждом читателю друга, почти брата. А когда я приехала в Берлин, то я вдруг увидела, что все люди, которые раньше так страстно относились к стихам, тут имеют другие развлечения, автомобили, рестораны. И вот я совершенно согласна с Мариной Цветаевой, которая сказала, из страны, где мои стихи были нужны как хлеб, я попала в 22-м году в страну, где не только мои стихи, но вообще ничьи стихи абсолютно никому не нужны.
В Берлине ваша литературная деятельность была сравнительно ограничена.
Да, правда? Я написала только одну балладу о Гумилеве. И как ни странно, мне много лет спустя здесь Николай Иванович Ульянов рассказывал, что эта баллада он впервые услышал на Соловках, что ее там знали наизусть. Я прочту несколько строф из этой баллады. «Я о нем вспоминаю все чаще, все печальнее с каждым днем, и теперь я пишу балладу для него и о нем». Дальше идет описание всей жизни Гумилева и последние строфы. «Раз, незадолго до смерти, сказал он уверенно, да, в любви, на войне и в картах я буду счастлив всегда. Ни на море, ни на суше для меня опасности нет. И был он очень несчастен, как несчастен каждый поэт. Потом поставили к стенке и расстреляли его, и нет на его могиле ни креста, ни холма, ничего».
Интервью с Ириной Адоевцевой. Радио «Свобода». 4 сентября 1967 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории вернемся к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Южнокорейская компания LG и японская Sharp заявили, что цены на жидкокристаллические телевизоры в 2007 году снизятся на 30%. Согласно прогнозу представителей компании, особенно сильно подешевеют телевизоры с низким разрешением и диагональю меньше 40 дюймов. О снижении цен на жидкокристаллические телевизоры рассказывает Владимир Губайловский.
Падение цен вызвано перепроизводством дисплеев низкого разрешения и сокращением себестоимости. Изготовители телевизоров готовятся к тому, что в ближайшие годы очень многие потребители захотят сменить свои телевизоры. Это связано в первую очередь с повсеместным переходом на цифровое телевещание и внедрением телевидения высокой четкости.
Новости коротко. 1 сентября компания Google открыла официальный корпоративный блог на русском языке. В первой записи, размещенной в блоге, руководитель российского представительства Google Владимир Долгов пишет: «Мы уже несколько лет индексируем русскоязычный интернет, но теперь в России есть офис и даже центр разработки. Мы продолжаем локализацию продуктов компании на русский язык». В блоге мы постараемся информировать вас о наших новостях и продуктах, и о том, как русскоговорящие инженеры работают в нашем главном офисе в Mountain View. Компания Nokia объявила о предстоящем в середине сентября выпуске мультимедийного телефона N80 Internet Edition. N80 можно использовать как сотовый телефон и как телефон для интернет-телефонии с помощью беспроводного Wi-Fi доступа. N80 позволяет принимать и отсылать электронную почту и текстовые сообщения, разыскивать и отображать на карте географические объекты, фотографировать и обмениваться снимками через интернет. Компания «Америка Онлайн» обновила свой интернет-сервис «Music Now». С помощью сервиса предлагается загружать музыку по подписке, прослушивать радио и просматривать потоковое видео. Загруженные композиции можно прослушивать на любом MP3-плеере. Каталог «All Music Now» содержит более 2,5 миллиона песен и видеоклипов. Подписчиком сервиса может стать любой пользователь интернета. Ежемесячная плата за доступ к «All Music Now» составит от 10 до 15 долларов.
Панорама новостей высоких технологий. Я Александр Костенский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а мы возвращаемся к новостям, но не к политическим или научным, а к культурным. В субботу, 9 сентября, откроет сезон «Новый московский театр». Он называется «Студия театрального искусства». Его возглавляет режиссер Сергей Женовач, рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
Сегодня Малый театр празднует свое 250-летие, о чем мы уже сообщали. А через несколько дней откроет сезон только что образованный театр. История знает примеры, когда выпускному курсу театрального института удавалось так полюбиться зрителям и критикам, так ясно было, что из него может получиться замечательный театр, что таковые были созданы. Довольно вспомнить историю театра на Таганке или Малого драматического театра Петербурга или театра-мастерской Петра Фоменко, чтобы понять, об их создании жалеть не приходится. Студия театрального искусства Сергея Женовача – это выпускники Российской академии театрального искусства. Все их спектакли аудитория встречала с огромным воодушевлением. Довольно сказать, что дипломный спектакль курса «Мальчики по роману «Братья Карамазовы» попал в номинацию национального фестиваля «Золотая маска». Студенческий спектакль в афише «Маски» появился впервые. Следующим спектаклем стал «Захудалый род» по прозе Николая Лескова, и он, сомнений нет, вновь будет претендовать на главную театральную награду страны. Новый театр в этом сезоне покажет старые спектакли, в том числе самые первые студенческие «Обломовщину» и «Позднюю любовь». И Сергей Женовач говорит:
это не повтор, это просто возвращение к тому, с чего мы начинали, но уже на новом витке.
К премьере тем временем готовятся игроки Гоголя.
Для меня вообще эта пьеса, она какая-то знаковая. В ГИТИС я поступал с монологом Ихарева. Ну, вроде прочел неплохо, раз поступил.
Пока театр играет на разных московских площадках, но случилось чудо. Человек, пожелавший остаться анонимом, посмотрев спектакль Сергея Жановача, взялся обеспечить студии собственное здание. И чтобы директор студии Геннадий Дашевский рассказал хоть что-то о будущем помещении, его пришлось допрашивать едва ли не с пристрастием.
Оно строится, дай бог, будет построено.
Ну, строится, ну что, фундамент заложили? Или...
Нет. Поскольку это реконструкция, значит, реконструируется старое здание, стоят стены, проект у нас индивидуальный театр. Мы старались оставить там исторические элементы здания, но тем не менее театр будет современный. Поэтому уже даже завозится оборудование, работа идет.
Какое здание? Где оно находится?
На Таганке. Здание 19 века. В этом здании был театр, и теперь будет наш театр.
А кто архитектор, можно сказать?
Автор проекта реконструкции, значит, художник-дизайнер Александр Давидович Боровский, главный художник нашего театра. Все интерьеры в здании, все будет сделано по его проектам. Я надеюсь, что следующий сбор труппы будет в новом здании, и я вам дам еще какое-нибудь интервью.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Теперь президент Ельцин, вероятно, уже отдает себе отчет, какая из его ошибок была роковая. Не злодейка с наклейкой погубила его, не дочка с самомнением и не предатели Халуи. Но вот подписать указ, чтобы госслужащие первого класса ежегодно публиковали свои доходы, это было точно самоубийство. С такого рассуждения начинается статья известного литератора и публициста Самуила Лурье на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
И вот собственность, бывшая государственная, то есть которую государство украло у народа после того, как народ раздербанил прежнее государство, грабившее прежний народ, почти вся уже разделена. Разрезана по вертикальной справедливости ломтями, аккуратно упакована и лежит себе засекреченная до востребования. Оглянешься кругом — сплошной приват. Буквально все кому-нибудь принадлежит. А кому — пес его знает. На днях одна такая смешная сцена разыгралась. Какие-то завистники наклеветали на одну даму, что будто бы она владеет пакетом акций какого-то предприятия. А дама — заместительница председателя Нижней говорильни, член ЦК «Единой кормушки», простая русская женщина. Ей капитал не к лицу. «Так вы у нас и в самом деле миллионщицы, — интересуются щелкоперы и барзописцы. Отечественная бизнесвумен? Что вы, искренне так смеется? Бизнес требует средств, а у нас, у общественных деятелей, откуда средства? И времени нет на всю эту суету, некрасивую куплю-продажу, и духовность не позволяет. При нашей зарплате на пакет таких акций разве наскребешь? Спасибо, свет не без добрых людей». Подарили.
Хорошее дело стабильность, продолжает Самуил Лурье. Ничего не происходит. Ну, замокнет где-нибудь в темном углу средь бела дня какой-нибудь инококожий. Или самолет упадет, или здание запылает. А потом опять тишь да гладь, только нацпроекты поскрипывают.
Или вот сын советского ташкентского прокурора приобретает газету «Коммерсант» со всеми потрохами, с живой силой и техникой. Просто так, удовольствие для... Побаловать домашних, а когда наиграется, кому-нибудь подарить. Типа «примите от неизвестного посильный вклад на укрепление вертикали». А мы скажем «все путем, хозяин барин», ну прямо точь-в-точь, как на хваленном демократами Западе. Или советский милицейский майор провозгласит себя фюрером партии, разорется эдак угрожающе. Я, дескать, заставлю Россию переменить позу. А мы скажем «ай-яй-яй, товарищ майор». Как это с вашей стороны нетолерантно разжигать национальную рознь, издавать коричневую газету, печатать инструкции по уничтожению биомусора? И всего-то.
По словам Самуила Лурье, мы все, то есть, как он говорит, стабилы, просто без понятия, потому что нам, стабилам, без разницы.
Тишь да гладь, вот это абсолютное благодушие, вот это такое спокойствие, такое ощущение, что все, в общем-то, нормально, действительно заставляет смотреть на современников и думать, что вот, дескать, стабилы, ах, стабилы. Все эти безобразия легко проглатываются, потому что люди озабочены, так сказать, собственностью. Оно бы, может быть, и неплохо, если бы эти экономические интересы не были так тесно связаны с нечистой совестью.
Мнение литератора и публициста Самуила Лурье на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. А в Москве сейчас 18 часов 45 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода».
Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. В Магадане пятые сутки продолжается бессрочная голодовка работников магаданских авиалиний. В карельском городе Кандапога, где произошли столкновения на национальной почве, привлечены к административной ответственности 13 молодых людей. На Алтае задержан заместитель министра регионального развития республики Владимир Акпашев, сбивший на автомобиле двух 11-летних мальчиков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. В столице Иордании, Аммане, убит британский турист. Еще пятеро иностранцев ранены. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, продолжающий поездку по Ближнему Востоку, сегодня посещает Саудовскую Аравию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до третьей и четвертой ступени инвестиционной категории соответственно. По мнению агентства, это решение отражает усиление финансовой мощи правительства в результате высоких цен на нефть и успешной управленческой стратегии по выплате долга. Однако эти позитивные факторы, как считает Standard & Poor's, будут балансироваться рисками, угрожающими макроэкономической стабильности, которые могут возникнуть в стране в преддверии парламентских и президентских выборов 2007-2008 годов. До самого высокого рейтинга, по версии этого агентства, еще 6-7 ступеней, говорит глава московского представительства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Речь идет исключительно о кредитоспособности правительства Российской Федерации. Этот рейтинг не имеет никакого отношения к оценке экономики в целом, к оценке ее перспектив и так далее. Более того, мы подчеркиваем, что фискальные ограничения, фискальная дисциплина начинает постепенно снижаться. Ограничения, которые существовали раньше в связи с колоссальным количеством денег, которые находятся в настоящий момент в распоряжении правительства, они постепенно ослабляются, и в этом есть своего рода риски.
Объем кредитов, предоставленных российским банковским сектором, различным предприятиям, организациям, банкам, а также гражданам, увеличился в первом полугодии на 17,6% и составил более 7 триллионов 53 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 264 миллиарда долларов. Из общей суммы кредитных вложений более 20% пришлось на долю частных лиц. В ряде регионов России предстоящей зимой будет наблюдаться высокий уровень дефицита электроэнергии, прогнозирует председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Предприятиям отрасли, по его мнению, удастся избежать аварий, однако ограничения потребителей он считает неизбежным.
Если заниматься не рекламой, а спокойной и трезвой оценкой, страна входит в чрезвычайно тяжелый и чрезвычайно драматический период дефицитов мощности электроэнергии в десятках регионов страны в течение нескольких лет. Это произойдет в полном объеме.
По оценке Анатолия Чубайса, нынешняя ситуация в российской электроэнергетике обусловлена затягиванием реформы отрасли, а также отсутствием необходимых ей инвестиций. С этим согласны и независимые эксперты. Вот мнение научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Идет процесс старения фондов, потому что уже много лет энергетики говорят, ну сколько можно? Мы не можем жить без инвестиций. Государство после того, как кончилась советская власть, инвестиций государственных на развитие электроэнергетики не дает. А сделать цены такими, которые позволили бы мобилизовать средства на перевооружение, тоже не дает. И вот так они живут.
Российская судостроительная фирма «Алмаз» планирует заключить с Китаем контракт на поставку 6 судов «Зубр», заявил генеральный директор предприятия Леонид Гробовец, не сообщив других деталей будущей сделки. Корабль «Зубр» общей грузоподъемностью 140 тонн является сейчас самым крупным в мире десантным судном на воздушной подушке. Он способен принимать на борт 3 танка Т-80 или 10 бронетранспортеров БТР-70, а также десантные подразделения. Кроме того, «Зубр» может осуществлять транспортировку мин и постановку минных заграждений. Государственная компания «Российские железные дороги» сохранит льготы на проезд в пригородных поездах для учащихся средних и высших учебных заведений. Как сообщили представители компании, скидка в 50% будет предоставляться с 15 октября по 15 мая школьникам, учащимся кадетских и суворовских училищ, а также студентам учреждений среднего профессионального образования. Для студентов высших учебных заведений льготы на проезд в пригородном сообщении будут действовать с 1 сентября по 15 июня. Плата за смену тарифного плана для абонентов компании «Московская городская телефонная сеть» в перспективе будет равна размеру месячной абонентской платы, которая сейчас составляет 200 рублей, сообщил представитель компании Денис Лобанов. С 1 октября МГТС предложит 3 тарифных плана – с фиксированной, повременной и комбинированной системами оплаты, бесплатно поменять которые абоненты смогут только один или два раза. О том, как это сделать, рассказывает министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Абонент пишет заявление на телефонный узел, оговаривает с оператором суммы, способы оплаты, заключает договор. Все должно быть прописано в договоре. После этого начинает платить так, как ему удобно. Если абонент не сделал выбор, то он остается на старом способе оплаты, так как он платил и до этого. А если это новая установка телефона, то при установке телефона абонент заключает договор и в рамках своего обсуждения с оператором, как ему лучше сделать, оператор ему должен предложить разные варианты.
Каждый шестой проданный в Соединенных Штатах в августе этого года автомобиль был выпущен японской компанией Toyota. Ее доля на американском рынке составила 16,1%, на 1% меньше, чем у компании Ford Motor, второй на этом рынке, и на 2,5% больше, чем у компании Daimler Chrysler. Лидером остается компания General Motors, продающая в стране каждый четвертый автомобиль. Автомобильный рынок США – крупнейший в мире. В 2005 году объем продаж составил 17 миллионов автомобилей, ровно в 10 раз больше, чем было продано в России. Курс доллара на сегодня – 26 рублей 75 копеек, на завтра – 26,72. Евро сегодня стоит 34 рубля 27 копеек, курс на вторник – 34,34. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В немецком городе Киль, земля Шлезвиг-Гольштейн, произведено первое в мире вино из морской капусты. О нем расскажет наш корреспондент Германии Александр Хавронин, который это вино даже попробовал.
Ресторан одной из самых древних гостиниц Киля расположен на берегу Балтийского моря и славится изысканной кухней не только в городе, но и во всей федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Недавно здесь стали подавать странный, ранее невиданный алкогольный напиток красно-коричневого цвета. Местным гурманам он сразу пришелся по душе. Они называют этот напиток первым и пока единственным в мире вином из морской капусты. Создатель вина – научно-производственная фирма Ocean Wellness, а именно одна из ее сотрудниц – морской биолог и Нец Линке. Вот что она говорит в беседе со мной.
Основатели нашей фирмы – университетские работники. Фирма Ocean Wellness давно занимается исследованием веществ, которые содержатся в морских продуктах, в первую очередь в водорослях. Мы производим косметику из морских продуктов. Кроме того, совместно с учеными города Любек мы проводим медицинские исследования.
Как появился алкогольный напиток из водорослей?
Мы выращиваем морские водоросли, затем обычно раз в год собираем урожай и выводим экстракт. В водорослях Балтийского моря содержатся очень важные вещества для здоровья человека. Для производства вина решили взять только один вид водоросли – сахарную ламинарию. Она, кстати, растет не только в Балтийском, но и в Северном и в других морях. Кроме сахара, который мы добавили, в ламинарии содержится свой естественный сахар. Он служит дополнительным катализатором появления спирта. В итоге появляется алкогольный напиток крепостью 16 градусов. Это вино можно пить как аперитив.
аперитив или дижестив.
Вы считаете, что это вино как аперитив лучше хереса?
Да, действительно. Однако я хочу заметить, что официально мы не можем этот напиток назвать вином. Термин «вино» защищен правовыми нормами Европейского Союза.
Что собой представляет этот напиток на вкус?
На вкус это скорее сухое, чем сладкое вино. В напитке много морских минералов, поэтому и вкус несколько солоноватый, а где-то может показаться и острым.
Напиток из морской капусты, видимо, полезен для здоровья.
Напиток содержит морские минералы, которые укрепляют иммунную систему человека, очищают организм от шлаков, нормализуют работу кишечника. Напиток богат йодом, поэтому мы не советуем пить больше 2 стаканов вина в день.
Вы упомянули, что официально в торговле этот напиток нельзя называть вином. Расскажите об этом поподробнее.
Термин «вино» можно использовать в том случае, если это алкогольный напиток из винограда, и если на то имеется специальное разрешение, например, клубничное вино. У нас подобного разрешения пока нет, поэтому для продажи мы используем название «ламинария» – алкоголя, содержащий напиток.
А вы уверены, что это действительно первое в мире вино из морской капусты?
Ферментация водорослей с последующим появлением спирта в жидкости действительно впервые используется в нашей отрасли. Раньше, конечно, делались алкогольные вытяжки из водорослей, однако тот метод, который мы разработали, раньше никто не применял.
Издревле, особенно в странах Дальнего Востока, люди считали морскую капусту очень полезным и питательным продуктом. В 13 веке в Китае был даже издан указ, обязывавший население употреблять в пищу, как тогда говорили, траву жизни. Китаянки, молодые матери, сразу же после родов ели листы ламинарии, чтобы молоко было полноценным и питательным, а ребенок рос здоровым. Ламинария содержит фруктозу, аскорбиновую и альгиновую кислоты, витамины В, С, Д, кальций, цинк, бор, марганец, медь, серебро, калий, кобальт, всю таблицу Менделеева. Морская капуста лечит от ожирения, подагры, колита, ишемии, атеросклероза и гипертонии. По мнению врачей, постоянное присутствие ламинарии в рационе питания продлевает человеческую жизнь. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии, завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема выпуска – это ситуация в Карелии. После массовых беспорядков на этнической почве в городе Кандапога власти там наводят порядок, а эксперты спорят о том, по каким причинам это все произошло, а некоторые эксперты «Свободы» называют социальную ситуацию в России предпогромной. Почему? Дискуссия о новой программе Союза правых сил. Есть ли перспектива у российских либеральных политиков? Так в последние годы режима Владимира Путина ставят вопрос многие политологи. Поговорим и на эту тему. Продолжается процесс по делу об издевательствах над солдатом Андреем Сычевым. Сегодня выступил главный обвиняемый по фамилии Сивяков. Он отказывается наотрез признать свою вину. Как и почему Сивяков избрал такую манеру поведения на суде? В конце программы поговорим о 65-летии со дня рождения Сергея Довлатова. Чем этот юбилей отличается от прежних. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. Через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу Ольги Романовой «Вопрос рублем». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Если Америка выведет свои войска из Ирака, последствия могут быть катастрофическими.
Все делается по прямому заказу ФСБ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы объявляем о том, что захвачен самый главный представитель Аль-Каиды в Ираке после преступника Абу Айюба Аль-Масри.
Подписывая соглашение с Демократической партией, мы говорим полякам, что не нужно выбирать между чумой и холерой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.